Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 30 июня. Программа «Баррикады» в студии Юрий Буткин. Мы начинаем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным провести встречу в рамках саммита G20, который пройдет 4 и 5 сентября в Китае. Об этом сообщили 29 июня. Эрдоган сказал: «Действительно, мы провели очень полезную беседу для обеих стран, решили встретиться». Он также отметил, что в ходе переговоров было решено предпринять шаги по снятию ограничений на поездки российских туристов в Турцию. Правда, потом Песков не смог подтвердить возможную встречу лидеров двух стран, но сказал, что место и время встречи будут согласовывать отдельно по дипломатическим каналам. В общем, Путин и Эрдоган объявили о начале восстановления отношений между Россией и Турцией, но что можно считать итогами телефонного разговора? Что можно считать поводом для появления такого телефонного разговора? Об этом будем сегодня говорить. Александр Кузнецов, заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов. Александр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И председатель Исламского комитета России Гидар Джемаль. Господин Джемаль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первым делом, собственно, давайте начнем с того, с чего, собственно, началась вся эта история. Письмо Эрдогана Путину. Что это было, Александр Кузнецов?
Дело в том, что я не раскрою, наверное, секрет Полишинеля, если скажу, что пути, так сказать, примирения России и Турции и пути улаживания вот этого конфликта, они, и поиск этих путей продолжался еще с декабря прошлого года, так или иначе. Но поскольку в Турции, и в России внешняя политика носит очень персональный характер, она и в Турции вырабатывается одним человеком, и в Российской Федерации зависит от одного человека, от лидера государства. То, естественно, здесь присутствовал очень большой личностный момент. Вот для президента нашей страны, Владимира Владимировича Путина, по моему мнению, вот этот сбитый самолет был своего рода ударом в спину, да? До этого между Россией и Турцией были прекрасные отношения, стратегическое партнерство. Это было расценено как некое предательство. Поэтому для того, чтобы это предательство как-то загладить, необходимо было вот это письмо с извинениями от лидера государства.
Но ведь многие обращают внимание на то, что это было за извинение, каким конкретно словом это извинение выражалось и к кому оно было обращено. Это важно?
Безусловно, безусловно, это важно. То есть Реджеп Тайип Эрдоган своим письмом, в общем-то, постарался подчеркнуть, что он действительно очень сожалеет об этом акте. Он выразил соболезнования семье погибшего летчика. Он признал это в качестве ошибки, значит, данный акт. И в результате, как бы, по крайней мере, на вот этом, на большом личностном уровне были соблюдены условия для начала диалога.
Это было просто соблюдение условий. Вот такое извинение такими словами.
Именно так.
Все. Это Александр Кузнецов, Гидар Джемаль. С вашей точки зрения.
Ну, во-первых, он не признавал это ошибкой. Более того, он подчеркнуто обозначил то, что если бы эта ситуация повторилась еще раз такая же, то было бы все точно так же, был бы сбит еще самолет в подобных же условиях. Это было совершенно четко сказано примерно в те же дни. Вот, это раз. Второе, он назвал это не ошибкой, а он сказал, что это кусур. Ну, как бы, так сказать, вот фопа, некая фопа. Но обращался прям четко.
Вы должны четко объяснить, что это вот по-русски.
Ну, как бы
как
вот
это по-русски?
Сбой, это такой вот ложный шаг фальшивый. Это что называется, так сказать, запинка такая.
Случайная
вот,
ошибка. Как-то.
Ну, как бы вот так споткнулись. Mm-hmm. Как бы так споткнулись. Конечно, понятно, что
споткнулись. Нет, но подождите, но он же написал это письмо.
Но он написал это письмо.
7 месяцев не писал? А он написал, тут написал.
Он написал это не президенту, он написал это семье, а он послал это президенту, но для семьи. Он же не будет семье самой писать, он ее адреса не знает. Он написал как бы президенту, но при этом как бы семье.
Но это такие условности, которые были наверняка согласованы.
Это было все согласовано, все понятно. Но, честно говоря, я ни в какое восстановление отношений не верю, потому что изначально вот эти прекрасные стратегические партнерства и так далее, они между Россией и Турцией были только прикрытием, а реальная ситуация заключалась в том, что Россия же тесно связана с Соединенными Штатами. А Соединенные Штаты конкретно хотят свергнуть Эрдогана. И, в общем, такая задача была поставлена Путину еще при вхождении...
Американцы поставили Путину задачу свергнуть Эрдогана.
Абсолютно точно поставили ему такую задачу. Вот, он вошел в Сирию, вот, и дальше начала развиваться ситуация, подводящая вот к решению.
И тут Эрдоган пишет ему письмо, и Путин тогда снимает с себя эту задачу.
Нет, ничего не снимает. Просто он выигрывает время, потому что, так сказать, несколько раз уже все это обострялось, вообще-то это все вело к войне. Вот, и угроза войны, она была совершенно очевидна.
Так, а вот Санчиксон пишет: зачем вы так говорите? Просто Эрдоган увидел результаты Brexit. Распад Европы начинается, все, и решил снова с Россией играть.
Да ему плевать на эту Европу, он туда не хотел никогда попасть.
Это Гидар Джамаль,
я не собираюсь туда.
Александр Кузнецов.
Да, с этим тезисом, да. Ну, во-первых, относительно того, что была поставлена перед Россией задача свергнуть. Я думаю, что политика России достаточно сейчас самостоятельный, независимый характер, внешняя политика, что перед нами кто-то ставил какие-то задачи. А во-вторых, если вспомнить начало политической карьеры Реджепа Тайипа Эрдогана, привели его к власти именно американцы. Я напомню кратко предысторию. То есть до современной партии АКП, партии справедливости, существовала партия благоденствия, Рифах, в главе с Неджмеддином Эрбаканом, турецкая исламистская партия, выигравшая выборы в 1996 году, пришедшая к власти, затем свергнутая турецкими военными. И поскольку Эрбакан был действительно неуправляемый, очень независимый политик, американцы начали разговор с его учениками и соратниками, Эрдоганом и Гюлем, Абдуллой Гюлем, то, что мы разрешаем вам прийти к власти в Турции, но при выполнении таких-то условий. Впоследствии Эрдоган действительно стал вести более независимую политику, стал раздражать Вашингтон. Более того, в отношении Евросоюза до 2008 года Турция однозначно вела курс на вхождение в состав Европейского Союза. Это было одной из целей Реджепа Тайипа Эрдогана. Заблокирован был этот курс, в основном благодаря усилиям Германии и Франции, и вот именно с этого момента началось активное вовлечение Турции в дела Ближнего Востока. То есть после провала на европейском направлении началась развиваться политика в Сирии, Палестине, Ираке и так далее.
Ее начал развивать Эрдоган.
Эрдоган, неоосманизм, политика неоосманизма.
Его отвергли в Европе, и он пошел туда.
Его отвергли в Европе, он пошел на Ближний Восток. Значит, относительно Брексита, здесь действительно шансы Турции в Евросоюзе еще более ухудшаются. Почему? Потому что именно адвокатом Турции в Евросоюзе была именно Великобритания. Германия и Франция изначально занимали позиции не допустить вхождения Турции в Евросоюз. То есть европейский вектор окончательно...
Я понимаю, вы допускаете, что такое может быть?
Да.
Слушайте, то есть он только узнает результаты. Это что должно быть эмоционально у президента Эрдогана? Он узнает результат и тут же пишет письмо Путину.
Нет,
так может быть?
Конечно, это... нет, тоже. Эрдоган достаточно хладнокровный, скоординированный, умный политик, безусловно. Но вот это была той последняя соломинка, которая переломила спину верблюда.
Он уже был почти готов. Хорошо. Да. Рустем, у господина Джамаля спрашивает, с вашей точки зрения, а в России есть люди, которым было бы выгодно поддерживать конфликт России и Турции?
Ну, думаю, что, конечно, есть.
А зачем?
Ну, прежде всего, потому что это в значительной степени стимулирует, так сказать, бюрократическую и военную активность. Вообще... развивает некие мускулы такие государственные.
Хорошо, тогда вот Юрию кто из вас захочет?
Потом я не согласен, когда говорится о том, что Россия проводит независимую политику. Не будем забывать, что Россия – это осколок побежденного в холодной войне государства, Советского Союза. Она унаследовала, она стала правопреемником СССР и унаследовала статус побежденный. Статус побежденной страны в холодной войне, в горячей, это уже второй вопрос, он так легко не сбрасывается. Нельзя проиграть, мы вспомним...
Ну, формально она все-таки не брала на себя статус побежденной.
Ну, мало ли что формально. Мы вспомним, что при Ельцине практически во всех военных и, так сказать, закрытых учреждениях сидели американские советники и наблюдатели. А сам Ельцин был просто обложен инструкторами.
Хорошо,
такие вещи не исчезают.
Я понимаю. Юрий пишет, но такое ощущение, у Юрия складывается такое впечатление, что Кремль только и ждал какого-то письма от Эрдогана. Потому что, пишет, ведь не успело оно прийти, не успели разобраться, извинения там или нет, а Путин уже назначает звонок Эрдогану.
Ну, там просто был рост проблем. Вот в этой оппозиции, в этом конфликте с Турцией, потому что Россия проигрывала технически больше, чем Турция. Проигрывали, конечно, обе стороны, и, в принципе, подковерное напряжение такого стратегического плана, оно никуда не делось. Но в тактическом плане они хотели взять, обе стороны хотели взять тайм-аут. Решающим переломным моментом был конфликт Армении и Азербайджана, потому что Азербайджан как бы гибридно выступал как продолжение турецкой, военной машины, а Армения как продолжение русской военной машины.
В общем, и Эрдоган, и Путин ждали шанса, и вот этот шанс появился.
Да.
Хорошо, это Гейдар Джемаль. Письмо семье... Палыч требует уточнения. Письмо семье почему не передавали через Министерство обороны, обязательно через Путина? Ведь тело летчика через Путина не передавали?
Ну, совершенно правильно, но здесь семья использована как предлог, это же понятно.
Хорошо, это Гейдар Джемаль. Все-таки по поводу того, что слишком быстро Путин назначил звонок. Александр Кузнецов.
Ну, вы понимаете, здесь, на мой взгляд, основной причиной и мотивацией является продолжающийся сирийский кризис. Ситуация в Сирии зашла в тупик. Как англичане говорят, дедлок, да? Несмотря на вмешательство военное российское, мы не можем сказать, что конфликт закончился, хотя бы сложились предпосылки для быстрого окончания этого конфликта. Война продолжается. Правительственные войска Асада не могут развивать наступление дальше. В то же время вооруженная оппозиция не может свергнуть Асада. Нужны договоренности. Для этого нужны договоренности между силами, с одной стороны, поддерживающими Асада, с другой стороны, поддерживающими оппозицию. Вот здесь для нас таким оптимальным партнером, наверное, может выступать Турция, которая имеет очень сильное влияние на оппозиционную группировку.
В этом вопросе с ними можно договариваться?
На севере Сирии. Думаю, что сейчас можно договориться. Почему? Потому что возник курдский фактор, да, который очень беспокоит Турцию и очень нервирует Эрдогана. Сирийские курды при поддержке американцев очень взяли под контроль крупные достаточно участки территории, приближающиеся к турецкой границе. Поскольку сирийские курды являются ответвлением рабочей партии Курдистана, ведущей войну на юго-востоке Турции фактически против турецкого правительства, это реальная угроза национальной безопасности Турции. Надо выходить из положения, для этого нужен компромисс, объединив усилия.
А чем русские могут помочь в этой истории с курдами?
Чем мы можем помочь в этой истории с курдами? Дело в том, что вот в Турции пришли к выводу, что курды будут более неудобным соседом, чем Асад для Турции, в конце концов.
Это Александр Кузнецов, Гейдар Джемаль. По поводу вот
уточнить
этой истории.
Уточнить конкретно можно очень просто, потому что курдов сирийских поддерживают не только и не столько Соединенные Штаты, сколько Россия плюс Соединенные Штаты. Они поддерживают совместно этих курдов против Турции. И более того, недавние взрывы в Стамбульском аэропорту – это явное дело курдов, которые показывают письмо или не письмо, извинение или не извинение. Мы против, и мы будем продолжать нашу борьбу. Даже если вы там 100 раз как-то наладите между собой отношения.
Все-таки, возвращаясь к письму, Эль-Барто требует, ну, если вы можете ответить или прокомментировать как-то вот эту историю текстовую или вопрос перевода, ну, там было все-таки извините или не в защите?
Кусура Бахманес, это скорее не в защите, да. Кусура Бахманес Диорус.
Я турецкого языка не владею турецким языком, я владею арабским и фарсипом, не могу ничего сказать по этому вопросу.
Хорошо, Гейдар Джемаль, Александр Кузнецов, программа «Баррикады». Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам будут присоединяться. Сейчас напомню, телефон прямого эфира 7373-94,8, можно писать через СМС-портал, через Телеграм. И вот, кстати сказать, я хотел один секунду, сейчас я найду. Тут очень много вопросов от наших слушателей. Ну, пока я ищу, вот и Евтихар, кстати, спрашивает по поводу посредничества в этом диалоге между Москвой и Анкарой, Казахстана и Азербайджана. Можно ли говорить о какой-то особой роли?
Ну, очень активную роль играл казахстанский президент, который вел челночную дипломатию. Он, в общем-то, приложил массу усилий для того, чтобы наладить какой-то такой диалог, потому что он попадал в совершенно жутко страшное положение, если развивалась конфронтация между Россией и Турцией, потому что у него очень многие связи, так сказать, связывают с Анкарой, и, с другой стороны, он является членом, так сказать, очень таких, ну, очевидных структурных объединений.
Назарбаев как посредник важен.
Назарбаев, да. Назарбаеву было просто жизненно необходимо возобновить отношения между этими двумя странами.
Это Гейдар Джамаль, Александр Кузнецов. Алиев, Назарбаев, их роль есть?
Ну, я думаю, что, конечно, я соглашусь здесь с Гейдаром о том, что Нурсултан Назарбаев сыграл определенную роль, но, вы понимаете, если бы не созрели вот эти объективные условия и для России, и для Турции, вряд ли бы президенты стран СНГ могли какое-то сказать веское слово.
Тогда 613-й еще, он возвращается уже к тому, что говорили у нас по телевизору. Ну вот, за прошедшие 7 месяцев. Так вот теперь, спрашивает 613-й, требует ответа, Эрдоган все-таки связан с Исламским государством или какими-нибудь братьями, или все-таки ни с кем не связан? Гейдар Джамаль.
Я думаю, что любые отношения существуют, и не только у Эрдогана, но и у Москвы существуют. Потому что большая политика — это такая вещь, где все связаны со всеми, абсолютно со всеми. Москва имеет своих людей и свои контакты в Исламском государстве, и, конечно же, Эрдоган тоже должен.
Александр Кузнецов.
Действительно, на определенном этапе Турция поддерживала Исламское государство. Почему? Потому что вначале Турция сделала в Сирии ставку на братьев-мусульман, но это оказалась очень слабая организация, которая не смогла ничего сделать. Реально, поэтому как такой таран против Асада было избрано Исламское государство. Но дело в том, что очень трудно контролировать такие крупные террористические организации. Вот пока Исламское государство не владело какими-то территориями, было нормально. Когда взяло под контроль большие территории на севере Сирии и Ирака и получило доступ к нефти и к экономическим своим ресурсам, вы понимаете, ну это такой зверь, которого... Как волк, да, волка можно кормить, но никогда вы его не приручите. Также Исламское государство. И последние несколько месяцев Исламское государство реально доставляет Турции очень большие...
Исламское государство – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. 7373948, код города 495, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий и господа. Ну, вы знаете, я думаю, здесь все связано именно с Брекситом, который, вот, извините... Распад Евросоюза и уничтожение национальных государств и под каким-то одним влиянием центра идет. Так и здесь хотят сблизить Турцию и Россию, а потом нас затолкнуть в это общеевропейское стадо.
Ух ты! Вот так вот. Вы улыбаетесь, не верите? Это невозможно.
Общеевропейское стадо сейчас разбежится просто во все стороны.
Нет, Брексит как специальная история для объединения России и Турции.
Дело в том, что потом-то втолкнуть надо в стадо, по мнению нашего слушателя. А дело в том, что, ну, очень серьезные, так сказать, люди считают, что последние деньки пришли Евросоюзу, и все это дышит на ладан, и все это, значит, все это распадется. Ну, Сорос тот же считает, что это все разбежится.
Слушайте, тут еще вот Ипатий задается вопросом. Все-таки, вот если они договорились... Ну, Эрдоган и Путин, они дальше еще будут договариваться. Ипатий задается вопросом. То есть все-таки Эрдоган отделался только помидорами за сбитый самолет?
Ну, он сбил самолет, и он считает, что он это сделал в своем праве, поскольку сбивал после ряда предупреждений и не только этому самолету, но и предыдущим нарушениям. И, так сказать, жестко сказал, что... причем в эти дни.
То есть наказание помидорами он тоже считает несправедливым?
Ну, помидорами это, так сказать, никто на них не обратил внимания.
То есть наказания и не было?
У Турции есть возможности, куда перенаправить свои помидоры.
Это Гейдар Джамаль, Александр Кузнецов. Как вы Ипатию ответите?
Ну, я отвечу Ипатию так. Не Россия и не кто-то другой не наказал Эрдогана так, как Эрдоган наказал сам себя. Потому что вот такое глубокое вмешательство Турции в сирийский конфликт привело к тому, что была разрушена стабильность в самой Турции, в курдских районах Турции. Вот главная заслуга Эрдогана была то, что он начал диалог с курдским националистическим движением и добился окончания военных действий в восточной части Турции. Сейчас они не только возобновились, они идут в 10 раз более интенсивно, чем в начале президентства Эрдогана. Вот только один пример. Статья турецкого, еще журналиста, в газете «Заман» начинается так, заголовок. «Юго-восточные районы Турции все более напоминают Сирию».
Ну, я хочу сказать, совсем что коротко, там есть на фоне, скажем, курдских проблем, есть и некоторые достижения, потому что спецслужбам Турции удалось расколоть единство сирийских курдов, и сейчас там, в общем-то, появилась достаточно мощная политическая группа сторонников диалога с Анкарой, которая, ну, является, как бы, вот с точки зрения курдов, пятой колонной Эрдогана внутри курдского движения. Так что здесь все неоднозначно.
7373948, наши слушатели к нам присоединяются. Так, слушаем вас, здравствуйте.
Вопрос Гейдару Джамалю хотел задать.
Вы уже в эфире.
Значит, можно задавать, да?
Да, конечно, да, мы ждем.
Да, значит, у меня вопрос следующий, Гейдар Джамалю. Значит, вот когда пошло обострение между Турцией и Россией, значит, горячие головы в России сказали, что мы можем перекрыть газ, значит, Турции. И в итоге это привело к тому, что Турция сегодня рассчитывает на газ из Израиля и на газ из Ирана, который пройдет через Курдистан. Вопрос следующий. Вот если будет обострение продолжаться между Россией и Турцией, не приведет ли это к объединению всех мусульман на Ближнем Востоке? То есть не объединятся ли сунниты и шииты в единое целое? Спасибо.
Шииты, видимо.
Ну, прежде всего, газ из Ирана, он и так идет. Может быть, там сейчас идет больше. А Турция получала во время санкций против Ирана оттуда газ и нефть, потому что плевать хотел на эти санкции. Вот. И, в общем, довольно много помогало Ирану остаться на плаву в самые такие трудные дни. Поэтому, в принципе, есть каналы, есть источники, есть Катар, который всегда поддержит газом и прочее. Вот. Что касается Израиля, то сейчас в результате договоренности и в результате того, что, в общем-то, Израиль прогнулся и пошел во многом на требования Эрдогана, там в том числе компенсация за убитых моряков турецких из флотилии «Свободы», вот, частичное снятие блокады Газы, и, в общем, видимо, они договорились по шельфу возле Кипра, вот этому огромному месторождению.
Почему шельфа? Это связано по времени получилось с договоренностями Путина и Эрдогана? Здесь тройки Израиль, Россия, Турция?
Я думаю, что ход переговоров с Израилем подтолкнул Кремль к тому, чтобы, в свою очередь, тоже побыстрее наладить эти отношения.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль, заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр Кузнецов. Это программа «Баррикады». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 30 июня. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня в программе «Баррикады» мы говорим об итогах телефонного разговора двух президентов России и Турции. Путин и Эрдоган объявили о начале восстановления отношений. Александр Кузнецов с нами, заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов и председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль. Телефон прямого эфира 7373948. Набирайте этот номер, дозванивайтесь. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день, Вася.
Прошу.
Вопрос к Гейдару Джамалю. Почему российская сторона, по его мнению, не реагирует на постоянные бомбардировки израильскими ВВС территории Сирии, в том числе и войск Асада, непосредственно самого Дамаска и провинции Дамаск, где находятся шиитские формирования, воюющие с шиитскими формированиями КСИР и Хезболлы? Это первый вопрос. И к Александру Кузнецову вопрос, если разрешите. Как относится он к нашему руководству во главе с горячо любимым президентом, который налево и направо раздает беспроцентные кредиты той же Турции и еще в дюжине стран 20-миллиардные беспроцентные кредиты по линии Росатома, когда страна находится в столь плачевном состоянии? Потому что Россия в одностороннем порядке от переучивания квалифицированных кадров той же Турции и на соответствующий уровень...
То есть ответы с вопросами, точнее вопросы с ответами, но все-таки, господин Джамаль.
Ну, во-первых, потому что есть договоренность с Нетаньяху, который приезжал в самом начале перед, по-моему, введением войск в Сирию, приезжал, обо всем договорился, и дальше все еще, так сказать, пожимали плечами, поднимали брови, когда эти самолеты летали и бомбили, а знаменитые С-300, они как бы очень тихо прятались. Вот куда-то, я думаю, тут, во-первых, договоренность с Израилем, которую нельзя никак обойти, потому что Израиль в 100 раз важнее для Путина, чем там защита Асада. А второй момент, я думаю, нет уверенности в эффективности разрекламированных С-300, и никто не хочет, во-первых, сбивать израильский самолет, это был бы вообще, так сказать, большой казус белли, а во-вторых, если бы никто никого не сбил, это был бы скандал.
Это Гейдар Джамаль, Александр Кузнецов. Но если возвращаться к тому, как формулировался вопрос, насколько можно считать эффективной такую внешнюю политику, такую раздачу денег?
Вы знаете, я отношусь к вот такой внешней политике сугубо положительно. Почему? Потому что, во-первых, кредит не беспроцентный, потом он будет выплачиваться за счет доходов от эксплуатации этой атомной электростанции.
Откуда у вас уверенность в том, что он будет выплачиваться?
Он будет выплачиваться. Второй момент. Значит, сфера атомной энергетики – это одна из очень немногих сфер в высоких технологиях, где Россия сохраняет преимущество. И мы должны эту сферу застолбить за собой во всем мире. Поэтому то, что нас позвали в Турцию, то, что мы там исполнили такой подряд, это большой очень бонус для России. И я бы даже больше раздавал кредит. Я бы дал и сирийскому правительству кредит. Просили, в прошлом году просил Асад, по-моему, в размере $1.5 миллиарда, мы не дали ему, да? Потому что...
Предыдущие кредиты нам часто не возвращали.
Вот я вам скажу так. Давайте, прежде чем говорить о предыдущих кредитах, которые там на сумму где-то там 20 или 30 миллиардов долларов, поговорим о тех 300 миллиардов долларов, которые наши олигархи и коррумпированные чиновники вывели из России за рубеж. Вот давайте...
Что бы мы ни обсуждали, мы будем переводить тему.
Вначале со своим варьем мы разберемся, а потом, так сказать, будем экономить на внешней политике.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Дабдул.
Прошу.
Так, Гейдар, малям, салам алейкум, с праздником святого вас. Вопрос вам первый. Значит, смотрите, мы почему-то охладили в своих отношениях с Ираном. Вам не кажется ли, сделали ли Россия ставку на Турцию, так таково, что Турция, Израиль, Европа, это Турция входит в НАТО, а Иран как игрок уже отпадает, так таково, потому что без Запад почему-то с Ираном не снимает санкции. Это первый вопрос.
Давайте ограничимся одним, потому что иначе нам очень сложно, а я добавлю, 725-й тоже про Иран, он пишет, не кажется ли вам, что Иран не хочет быть союзником России, а прагматично стремится ее использовать?
Ну, во-первых, никогда не были горячие отношения, и Иран имеет большой список претензий по поводу тех же самых пресловутых С-300, которые у него прошли мимо носа, которые ему, так сказать, до сих пор никто не дал, вот, хотя были они обещаны уже где-то 8 лет или 9 лет назад. Потом многолетнее строительство Бушера, которое перешло все мыслимые рамки. Очень много других каких-то подстав. То есть Иран понял, что отношения с ним Россия строит по остаточному принципу. И, естественно, это вызвало, так сказать, очень холодное и такое, ну, как бы напряженное отношение.
Это не свысока, со стороны.
У иранского руководства. Да, оно как бы, да, вот просто смотрит, ну, прагматично смотрит, что здесь, на этом направлении, мало что поймаешь, тут рыбки нет.
Это Гидар Джемаль. Скажите, Александр Кузнецов, по поводу Ирана, что, как вы характеризуете позицию этой страны?
Позиция Ирана, она очень прагматична традиционно, понимаете, к сожалению.
Вот, а свысока или со стороны? Вот это
свысока или со стороны, пожалуй, да? А почему? Потому что Россия, к сожалению, не воспользовалась теми 5 санкционными годами для того, чтобы развить отношения с Ираном, вывести их на новый уровень, зайти на иранский рынок, когда Иран находился под блокадой санкций. Сейчас у Ирана есть выбор. Естественно, Россия, к сожалению, при нынешнем состоянии нашей экономики, мы не можем предложить Ирану тех двух вещей, в которых он заинтересован. Больших инвестиций, первое, и второе, высоких технологий. Поэтому, естественно, развитие сотрудничества с Ираном будет проходить, но будет иметь более скромный масштаб.
Теперь 346-й, здесь очень много эмоций, но тоже это требует комментарий каждого из вас. Не успел Эрдоган позвонить, мы готовы чартеры уже завтра оформлять и отправлять, уже и Анталия у нас безопасный район, дальше возмущению нет конца, вот она политика, бабки важнее собственного народа. Как вы прокомментируете, Гидар Джемаль?
Я, во-первых, скажу, что... Тут очень много слов, очень мало дела. Я не думаю, что завтра уже все будет, так сказать, готово к тому, чтобы принять туристов и отправить их. На самом деле есть просто некий жест. Вот. А во-вторых, ну, собственно говоря, люди, которые захотят туда полететь, должны иметь право, если человек хочет рискнуть, почему нет?
Александр Кузнецов.
Ну, знаете, насколько я знаю, те, кто хотел ехать отдыхать в Турцию, они это осуществляли и без всяких договоренностей на уровне глав государств, там через Белоруссию какие-то агентства работали. Вот, поэтому, так сказать, это ж вопрос такой, ну, хочет человек лететь в Турцию, летит, не хочет, не летит.
Но раньше-то государство как бы ограничивало, говорило, ай-яй-яй, там не очень безопасно, а теперь вроде как говорит, что там безопасно можешь. Понятно, что принимает решение сам человек.
Вы знаете, ну, небезопасно. Мы живем вообще в очень небезопасном мире. В Москве небезопасно. Помните, были какие-то взрывы? 6 лет назад, к сожалению, в нашем метро и так далее. Поэтому...
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня вопрос ко всем. Вот если в целом взять повестку дня Турция, Иран, Сирия, Китай, то есть Россия уже перестала, в общем, окончательно быть европейской страной. То есть там уже железный занавес, даже из новостей исчезла там Польша, Финляндия, Латвия, там, я не знаю, Германия. Спасибо.
Спасибо, Гидар Джемаль.
Во-первых, Россия никогда и не была европейской страной. Но Николай I пытался вмешиваться в европейские дела в качестве такого жандарма Европы, помогал там подавить венгерское восстание, вот, ну и поплатился за это, и в принципе Европа Россию никогда не считала европейской страной, Советский Союз тем более, он был... так сказать, победителем и, соответственно,
оккупантом. А мы теперь это признали просто?
Нет,
для себя.
На самом деле, если, так сказать, Европа консолидирована как Евросоюз, и все это под эгидой и под ярмом, лучше сказать, НАТО, то, ну, Россия, может быть, и хотела вступить под это же ярмо после поражения в холодной войне. Но Соединенные Штаты предпочитают оставлять Россию в качестве всеобщей пугалки, в качестве, так сказать, того кнута, с помощью которого европейцев надо строить.
Это в наших новостях исчезла Европа. Нас больше она не интересует. Так это?
Ну, знаете, тут вчера там было много Польши, сегодня мало Польши.
Это просто новости. Гидар Джемаль, Александр Кузнецов, прошу вас.
Вот здесь я абсолютно согласен с Гидаром. Россия является не только европейской, Россия является евразийской страной. Мы не вписываемся в европейскую цивилизацию. Кстати говоря, когда вы задавал вот товарищ вопрос о том, что нас вместе с Турцией чуть ли не силой заставят войти в Евросоюз. Наоборот, Евросоюз боится России и Турции как своих членов. Он боится нас, понимаете, потому что и Россия, и Турция не являются частью европейской цивилизации. Значит, но...
Нет, подождите, вот тут один за другим, слушатели, вот пока еще Гайдар Джамаль начал об этом говорить, а вам не кажется, Россия по менталитету европейская страна с европейскими законами? При чем тут европейский образ жизни?
Ну, то, что нам может казаться или мерещиться что угодно, вопрос о том, как об этом думают самые европейцы. Вот Гайдар абсолютно прав, что с 1991, ну, приблизительно по 2008 год, Россия всячески пыталась инициировать интеграцию в европейские структуры, в Евросоюз. Иногда даже абсолютно нам не нужны, такие как ПАСЕ, да, вот с моей точки зрения, не нужны для России структуры. И мы стучались, мы просили дать нам безвизовый передвижение, льготный режим инвестиций и так далее. Но не открывают нам дверь. Ну, сколько можно стучаться в закрытую, если тебя не хотят?
Подождите, мы можем, с одной стороны, думать, что мы, к примеру, больше Европы, чем сама Европа, либо говорить, что мы действительно никогда Европой и не были. Мы-то как на это смотрим?
Тут, понимаете, это есть каждый... вот такой, момент, такой момент, который необходимо было бы уточнить. После 45-го года я считаю, что никакой Европы нет, потому что есть экономическое пространство, которое было первоначально оккупировано на пару победителем США и СССР, двумя победителями, а теперь только одними США, потому что...
От Лиссабона до Владивостока, это так теперь называется?
Ну, от Лиссабона до Владивостока в криптоформе, в явной форме только самая Европа. Потому что Европа потеряла свой статус центра мира, потеряла свой статус, так сказать, руководящей эталонной глобальной цивилизации. Она была разгромлена, уничтожена, сейчас ее нет. Это гейропа, я извиняюсь за банализ.
Европы вовсе нет, говорит Гайдар Джамаль, Александр Кузнецов.
В значительной степени я согласен с Гайдаром, но только хочу напомнить, что европейцы никогда, во-первых, всегда в Европе, ну не всегда, но по крайней мере после 16 века точно, был бессознательный страх такой фрейдистский перед Россией. И европейцы всегда рассматривали нас как некую данность, которую нужно цивилизовать и привести вот в этот европейский дом. Причем иногда весьма насильственным путем. Это поход Наполеона в 1812 году и Гитлера в 1941 году. Мы не будем знать, что Гитлер был лидером Объединенной Европы. И в составе вермахта сражались и французские части, и бельгийские, и венгерские. И так далее.
Это программа «Баррикады». С нами Александр Кузнецов, Гайдар Джамаль. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, пышно беспокоит. Вот смотрите.
Только громче, пожалуйста.
Алло, слышно, пышно беспокоит. Александр, простой вопрос. Я крестьянин, рабочий, там, преподаватель. Мне понятно просто, как вот дважды два, для чего Турция нужна России. Да, для того, чтобы, как сказать, был интерес по поставкам нефти и газа через Турцию. Труба наша известная. Вот. Но неужели на эту карту можно положить развитие нашего сельского хозяйства, это раз, и во-вторых, туристического бизнеса. Мы сейчас в Турции поцелуемся, обнимемся, в распростертые объятия кинемся и отменим все санкции. Считаете ли вы, что необходимо отменить санкции? Ответьте прямо.
Спасибо. Ну вот, ну, если открыть Турцию, то, в общем, у нас не будет своего туризма и не будет своего сельского хозяйства.
Вы понимаете, вот товарищ забегает...
Александр Кузнецов,
да,
прошу.
Товарищ забегает немножко вперед, еще никакие санкции не отменены, еще ничего не открыто. Начался диалог на уровне лидеров двух стран. Это не означает, что завтра...
Но тренд очевиден.
Все, тренд очевиден, но по сельскому хозяйству я абсолютно согласен с человеком, который задавал вопрос. Да, нам нужно поднимать своего собственного российского производства, развивать свое российское производство сельхозпродукции. Поэтому я надеюсь, что найдется главный санитарный врач, новый господин Онищенко, который в турецких помидорах что-нибудь еще найдет.
Александр Кузнецов, Гайдар Джамаль.
Ну, я считаю, что это не более чем дипломатическая игра. К сожалению, мое первоначальное убеждение, что не избежать российско-турецкой войны, очередной, там, по-моему, 15-й или 16-й за всю историю, это убеждение остается непоколебленным. А то, что сейчас какие-то письма, телефонные разговоры и так далее, ну что ж, был 39-й год, и встреча Молотова с Риббентропом, это ничего не изменило.
Насколько бы, Ифтихар спрашивает, насколько быстро восстановит экономические отношения, в продолжении как раз вот этой истории с санкциями, насколько быстро страны восстановят и выйдут на уровень товарооборота до начала обострения отношений?
Я думаю, что на этот уровень мы выйдем не очень скоро. Здесь, безусловно, надо учитывать наши интересы наших производителей. В сельском хозяйстве, еще раз повторяю, я против того, чтобы турецкие продукты заняли ту же нишу, которую они занимали до этого. Но, говоря о других сферах, например, у нас работают много добросовестных, хороших турецких компаний. Я не считаю, что их нужно выгонять с российского рынка. Насчет туризма тоже, если у нас будет такой же качественный туристический сервис и дешевый, как в Турции, тогда, пожалуйста.
Нужно... Откуда он возьмется?
Ну, вот,
все уехали в Турцию.
Ну, пока еще никто не уехал. Мы-то с вами здесь, в студии, находимся.
Вот. Это правда. Александр Кузнецов, Гейдар Джамаль.
Ну, я бы напомнил, что сейчас все магазины Москвы, по крайней мере, я думаю, что и не только, естественно, Москвы, завалены израильскими продуктами, которые заняли место турецких. И лучше уж пусть будут турецкие, чем израильские. Во всем мире израильские товары подвергают санкциям и... так сказать, блокируют, люди их не покупают, потому что Израиль рассматривается как государство вне правового поля, а здесь, так сказать, даже морковка уже является израильской, и все ее покупают, никто не думает о политической составляющей этого. Пусть лучше будет турецкая морковка, чем израильская.
Россия и Турция восстановят отношения. Путин и Эрдоган объявили о начале, и отношения будут восстановлены, полагаете вы, 134-21-35. Нет, этого не произойдет, это будут только слова, полагаете вы, тогда 134-21-36. Голосование пошло. А вот если вот так вот жестко отвечать именно на так поставленный вопрос, Александр Кузнецов, все-таки что будет?
Я очень надеюсь, что отношения партнерские между нашими странами будут восстановлены. Почему? Я вот, Гейдар очень спокойно заявил, что будет российско-турецкая война. Вот меня эта перспектива, например, очень пугает. Я считаю, что Турция и Россия должны поддерживать нормальные, хорошие партнерские отношения. Нам не нужно умножать число своих врагов на Ближнем Востоке. У нас есть, так сказать, стратегические противники на Западе, с которыми, дай бог бы, нам разобраться. Поэтому необходимо выйти на тот уровень партнерства, который был между странами до недавнего времени.
Итак, Путин и Эрдоган объявили о начале восстановления отношений между Россией и Турцией, и отношения будут восстановлены. Вы тоже так считаете? 134-21-35. Вы в это не верите? Вам кажется, что этого не произойдет? 134-21-36. Гейдар Джамаль?
Я думаю, что война неизбежна, а просто потому, что обе страны поставлены в такое положение, когда им деваться некуда. Они должны либо сойтись в конфликте, либо пережить внутренний кризис и крах. Но в любом случае, конечно, это будет тяжелейшее испытание, и в любом случае это будет менять внутреннюю картину, так сказать, внутренний политический образ страны. Но тут еще не надо забывать, что есть Китай, Турция, ну, как бы Китай и новый шелковый путь, он во многом... полагается на Турцию, а ведь этот шелковый путь проходит мимо России, поэтому Россия заинтересована в том, чтобы лишить Китая вот этого направления, которое оставляет Россию в стороне.
И все-таки про отношения между двумя странами. Вот Хохолик так подписался, один из наших слушателей, пишет, у России три государства были всегда во врагах. Англия, Турция и Польша. Это правда? Это действительно так, Александр Кузнецов?
Турция была врагом России в 18-м-конце 19 века, когда у наших стран существовали объективные геополитические противоречия в регионе Балкан, главным образом, и регионе Закавказье. Сейчас Балканы – сфера влияния Европейского Союза. Турецкое влияние там не очень большое, а у России вообще минимально. А по Закавказью считаю, что мы можем найти компромисс. Но вот уважаемый товарищ Хохолик, он, наверное, не знает такой исторический факт, что Турция Ататюрка образовалась с помощью Советской России просто. И наш командарм Фрунзе был главным военным советником. Без нашей военной помощи Турция не смогла бы отбить греческую и английскую интервенцию в начале 20-го века.
Александр Кузнецов, Гейдар Джамаль, про три государства, которые всегда, мол, враги России.
Ну, Польши, во-первых, не было как государство, она была в составе Российской империи. Она, правда, в качестве народа, в качестве, так сказать, просто поляков, она была врагом, потому что всегда стремилась... к независимости, к тому, чтобы выйти из состава Российской империи и восстановить польскую государственность. Но когда-то во времена Богдана Хмельницкого, да, независимая Польша была оппонентом Московии. Что касается Англии, Англия напрямую использовала Россию как своего агента в Азии, там, где она не могла дотянуться, ограниченная Афганистаном, который ее громил и не пускал, она дала зеленый свет близкой династии Романовых, которая была тесно связана.
У нас буквально
что
минута.
Что касается Турции.
Буквально минута осталась, тогда коротко.
Что касается Турции, то война, конечно, шла не только в конце 19 века, она и в начале шла, 1812-е, 20-е, 53-е, Крымская война, 78-е, естественно, потом, естественно, Первая мировая. И да, Ататюрк, конечно, возник и укрепился за счет Фрунзе, но Эрдоган — это отмена Ататюрка. Вот в чем дело.
Отношения восстановятся, но это будет до следующего удара нам в спину, уверен, 955-й. Да или нет, Александр Кузнецов?
Вот нам нужно создать такие предпосылки, при которых удара в спину бы не было.
Гейдар Джамаль?
Россия такая страна, которая всегда будет получать удар в спину, так же, как Германия.
Отношения восстановятся, договорились и восстановят отношения, так считают 60% тех, кто приняли участие в голосовании, 40% уверены в том, что этого не произойдет. Это была программа «Баррикады». Александр Кузнецов, Гейдар Джамаль, я благодарю вас. Спасибо.